Послание к римлянам, 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Здесь апостол Павел усматривает, как само собой разумеющееся, что наставлять друг друга – это надо, это необходимо. Но высказывает, что он имеет такую уверенность, что они могут это делать, они способны к этому. А все-таки что нужно для этого? Вот здесь он указывает на две стороны. Вы полны благости и исполнены всякого познания. Для того, чтобы наставлять друг друга, необходимо соответствующее духовное состояние, вот чтобы исполниться тем, что Господь, чему Он учит, и не только учит, но это можно тогда сказать так, больше к познанию относится, а вот что Господь собой приносит, когда Дух Святой входит в нас, как Он нашу внутренность устраивает, чем Он наполняет нас, вот теми, ну, духовным состоянием или те духовные качества, которые Он утверждает в нас. Вот это необходимо для того, чтобы наставлять друг друга. Ну, в данном случае мы говорим о проповеди, чтобы в проповеди происходит это наставление друг друга, хотя не только в проповеди. Необходимо иметь вот эту духовную основу. Ну, полны благости, ну, само слово «благо» – это добро. Вот как хорошо, когда у нас всегда настрой такой доброжелательный. Это особенно необходимо хранить. Мы можем не быть согласны с чем-то, как брат поступает или сестра. Мы можем переживать об этом, что надо поправить его. Но отношение и настрой внутренний должен быть доброжелательным. Всегда желать добро и делать то, говорить то, предпринимать то, что вытекает из этого желания добра. Оно будет чувствоваться, братья, и проповедник как проповедует. Ну, это давно у нас уже говорят, все, наверное, знают, но я напомню его. Ну, в пасторском служении там обычно один и тот же пастор проповедует. Ну, однажды пожилой старый проповедник пригласил молодого сказать проповедь. Ну, и сам он присутствовал там. Он сказал, ну, и в проповеди своей разнес слушателей. Потом подходит, ну, как проповедь? А тот сказал, когда я жду молока от коровы, то я ее кормлю, а не бью. Вот это, вот даже если мы и обличаем, и вскрываем недостатки, все равно должно чувствоваться, братья, вот эта доброжелательность, что мы желаем добра, так как и Господь всегда желает добра. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Да, Бог ненавидит грех, любое зло ненавидит. И это тоже так, любящие Господа, ненавидьте зло. Это нормально с нашей стороны. Но доброжелательность по отношению любого человека, грешника, члена церкви, это одна сторона. А другая сторона, что исполнены всякого познания. Ну, познание, можно так сказать, накопленное знание, да, сложенное, оно где-то там хранится у нас в запасе, мы знаем. Знаем учение Иисуса Христа, знаем содержание Библии. Мы не должны думать, все мы познали уже, да, но, хотя познание наше отчасти, но все-таки мы знаем. И неправильно будет подход, как иногда говорят, да не надо готовиться, это человеческое все. Гомилетику изучать, да это человеческое. Это все вот можно и человека необращенного научить, и он будет проповедовать, это не годится. Надо, чтобы Дух Святой написано, вот дам, что сказать. И поэтому надо выходить на кафедру, открывать уста, а написано, открою уста, а я наполню их. И вот Господь будет и наполнять их, как братья. Думаю, что это ленивый раб. Просто не хочется трудиться, просто не хочется собирать. И мало то, что не хочется собирать, он не любит собирать. Если бы любил слово, он бы обязательно вникал, скапливал, это нравится, это дорого. И, соответственно, когда он занимается этим, если оно ему нравится, то, соответственно, будет и накапливаться. Ну, оно же не остается бесследно, когда мы внимательно изучаем, вникаем, нравится нам, оно складывается. И вот такие познания, они необходимы. Необходимы для того, чтобы правильно проповедовать. Ну и, конечно, и вот такие познания, как построить проповедь. Вот мы вчера говорили о том, что проповедь должна иметь определенную тему. Проповедь этой темы надо придерживаться. Эту проповедь надо приготовиться так, чтобы мы ее могли высказать одним предложением, все содержание проповеди. То есть, ну, называют его стержневым высказыванием. Это тоже хорошо. Знать, упражняться в этом, готовиться к проповеди. Ну и потом мы коснулись самого изложения. Изложение – это основная часть проповеди, самая обширная, ну и чтобы ее и самим организоваться в порядке, чтобы была последовательность, что хорошо разделять основное содержание проповеди на пункты или на части. Первая, вторая, третья. Ну, так в средней, думаю, самое нормальное, когда три таких пункта будет. Может, меньше обширно, два, может быть, больше. Но вот на этом мы вчера остановились, что как разделять эти основное содержание на пункты. Я вот здесь из такого материала хочу сейчас несколько остановиться. Это несколько способов разделения автор здесь дает. Автор Беккер, он дает несколько способов разделения, ну, советы, как бывает это удобно. Когда особенно начинающий опыта нет, ну как вот распределить? Ну есть мысли, но они так как будто вот собраны грудой, лежат, а как вот разобраться? И поэтому полезно дать некоторые советы. Вот мы их берем вот из таких учебников или из опыта. Вот здесь предлагаются разные способы. Например, разделять таким образом. Объяснение, доказательство, применение. Значит, три пункта получается. Первый пункт – это будет объяснение того текста, которое избрано, или той мысли. Второй пункт будет доказательство, что мысль – это правильная, верная. А третий пункт будет уже применение в практической жизни. Ну, мы об этом уже говорили, но можно, думаю, еще не один раз повторять, потому что бывает очень страдает проповедь от того, что, ну, хорошо, хорошая мысль была обоснована на Слове Божьем, а как ее применить к нашей теперешней жизни, не было объяснено, и от этого проповедь становится гораздо беднее, мало, меньше, менее значительной. Вот здесь он приводит примеры. Я буду так... Ну, первое, это новая тварь. Ну, это тема проповеди. Новая тварь. На основании второго послания Коринфянам 5:17, где говорится, что во Христе... Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Новая тварь. Ну и тут три пункта у него. 2 Коринфянам 5:17. Первый пункт. Что такое новая тварь? Важно это объяснить, братья? Думаю, важно. Особенно в русском языке, вот раньше, видно, оно ничего было, а в наше время, если говорить «тварь», то это вроде бы уже какое-то, ну, нарицательное, да, такое. Лучше заменить, может быть, словом объяснить это, что это творение, и это новое творение, откуда оно возникает в человеке, что это такое. Но и вот здесь второй пункт уже тогда. Как образуется новая тварь и какое имеет участие в Царстве Божьем? Это второй пункт. И третий пункт. Здесь так он обозначил. Ты уже новая тварь. Новое творение. Тут не обозначено, но видно, видно, здесь надо объяснить, как в жизни это будет обнаруживаться, вот в нашей практической жизни. Может быть, какие-то примеры, как новая, старая тварь поступает, как новая тварь, ну, старая природа наша или новая природа, как она поступает. Вот здесь еще, второй пункт, как образуется новая тварь и какое имеет участие в Царстве Божьем. Вторая часть, на мой взгляд, может быть уже и перегрузка этого пункта, какое имеет участие в Царстве Божьем. Ну, может быть, можно об этом, это немножко отвлечь. Ну, тут еще один пример. Я вот зачитаю тему, как он обозначил. Потом ваше мнение. Каждый последователь Христа – крестоносец. Какое у вас впечатление? О чем, что он имеет в виду, крестоносец? Война, прежде всего, у нас возникает представление о том, что вот крестоносцы шли на Иерусалим завоевать и так дальше. Это слово крестоносец, оно обязательно, ну, как-то у нас прежде всего это вызывает. Другое, которое он здесь предлагает – как нести крест, данный нам Господом? Другое впечатление? Какой бы вы избрали бы? Второе, да, чтобы не смущать и не отрицательное впечатление не создавать у слушателей. Значит, как тут вообще идет о том носить крест, о котором Господь говорит? И вот здесь он дает тоже три пункта. Первый пункт – объяснение взять крест и следовать за ним. Значит, это объяснение этого явления, что-то. Второе – доказательство. Нельзя иметь Христа, не уподобляясь Ему в несении креста. А третий пункт – применение к слушателям с помощью вопроса. Несешь ли ты крест свой, идя за Христом, или приглашая, приди и следуй за ним, неся крест свой. Ну, тут все это только пункты указаны, поэтому само объяснение, как себе автор это уже представлял. Тут еще есть пример в этом, значит, что объяснение, доказательство и применение. Это принцип такой или подход такой. Первый подход. Второе. Другое построение. Значит, отрицание и подтверждение. Вот при этом способе в первой части опровергается ложное, неверное понимание. Во второй же доказывается правильность последующего библейского понятия. В первой части производится, так сказать, разрушительная работа, а во второй – созидательная. Примеры. В целом понятно, думаю. Примеры. Евреям 11.1. Сущность веры. Тема. Сущность веры. Первый пункт в этом случае. В чем она не состоит? А второй пункт. В чем она должна состоять? Вот помните в Откровении, в 21 главе, где говорится о уже новом Иерусалиме, новом небе, там перечисляется, что на небе не будет. Слез, ни плача, ни болезни и другое. Там перечисляется, не будет. Вот один брат у нас говорит, что нам очень трудно представлять, что на небе, и объяснить это нам, вот Павел, если был, как понимает, что это он о себе говорит, вознесен на небо, то он говорит, там он слышал неизреченные слова. Видно, там много такого, что нам сейчас объяснить невозможно. Но и тогда вот здесь Бог пользуется тем, что для нас особенно тягостно здесь, на этой земле, что удручает нас, показать, что вот этого, ничего удручающего там не будет, то это уже нам показывает, как хорошо, что плакать не придется больше, как хорошо, что скорбей там не будет уже, ни болезни там уже не будет. Больной человек лежит, может быть, много лет лежит уже больной, болезни там не будет. Это уже для него радостная такая весть. Он даже, вот этот проповедник, говорил о том, что Иоанн утверждает, и моря уже нет. Почему, говорит? Правильно это он сделал вывод или нет, не полностью берусь судить. Но он говорит, это Иоанн находился на острове Патмос в это время, окруженный морем, и это море так надоело ему, наверное, ограждающее его от других людей, что он, для него это большая радость была, что уже моря больше не будет. Ну, может так, может не так, но вот просто способ отрицания, оно иногда объясняет, когда мы ясно объясним, что это не есть, а особенно когда по этому вопросу есть ложные понятия, которые проникают к верующим, и тогда иногда вот это бывает очень полезно, как здесь говорится, разрушить эти неправильные понимания. Ну, тут еще один пример о смиренномудрии. Это 1 Петра 5.5. Потом, здесь первый пункт, чем оно не является, и два подпункта. Фарисейским лицемерием, смиренномудрие – это не фарисейское лицемерие, не монашеский обряд. Второй пункт. Что такое смиренномудрие? Считать себя недостойным перед Богом. Первый подпункт, второй подпункт. Перед людьми. Но это для объяснения, что имеется в виду. Значит, отрицание и подтверждение. Вот в таком порядке или на такие пункты, два пункта, можно разделять тему, которую мы преподаем, чтобы ее более доходчиво преподать. Ну, пожалуйста. Нет, это тут она не говорится, эта тема. Это я просто обратил внимание, что бывает иногда и Бог в Слове Своем прибегает тоже к этому методу, что отрицает то, что там уже не будет. Тут нет этой темы. Смиренномудрие, первый пункт, чем оно не является. Второй пункт, что такое смиренномудрие. Ну, и здесь, значит, считать себя недостойным перед Богом, и перед вторая часть это перед людьми.
А как это практически? Вы можете немножко объяснить?
Что?
А потом, видишь, практически, да, он, даже не оправдывает то, что не
удивляет. Но мы люди, и поэтому у нас всегда может иметь это проявление такое. Говорим одно, а думаем другое. Это беда и плохо. Но иногда утверждаем, я вспоминаю, очень ярко было, получаю письмо. Ну, письма шли в лагере, когда я был, от многих, от совершенно незнакомых мне, верующих. Вот одна сестра пишет такое письмо, где-то там она, по-моему, лет 16 или 15 было, молоденькая, так впечатление осталось у меня. Ну, и пишет о своих, то она трудится, там трудится в церкви, то вот это, чувствуется, такое. Потом пишет, наименьшая сестра, Господи, такая-то. Думаю, подпись она не совсем соответствует вот этому содержанию письма. Я ее до сих пор не знаю и не встречал ее в жизни. Просто на примере вот этого, что часто бывает, выдаем себя, говорим, знаем, как говорить, но мы это уже говорили здесь, да, об этом. Вот следующий пункт, то есть это следующий принцип, как можно разделять вот основную часть проповеди, это прошедшее и настоящее. Ну, тут не даются темы полностью раскрываются, а просто приводится пример. Ефесянам 2, 11, 13. Некогда и теперь. Что было раньше, что стало теперь. Некогда и теперь. Вот 2 Коринфянам опять вот 5, 17, 18. И древнее и новое. Ну, или старое и новое. Римлянам 6, 17, 23. Тут говорится прежде и ныне. Но это просто как принцип. Это в помощь вот эти вот разные, когда у нас горит на сердце тема какая. Но дорого нам и понимаем, полезно будет для церкви, для собрания вот это передать. А у нас затруднение, как ее выразить так доходчиво, чтобы хоть действительно все ее поняли и восприняли. И вот тогда вот эти советы, они могут быть нам полезны. И хорошо, когда вот это входит. Ну, вы исполнены всякого познания. И в этом случае вот это тоже одно из областей познания, когда мы знаем вот эти вот, принципы, или как можно организовать проповедь, как ее построить. Вот следующий принцип. Прошедшее, настоящее и будущее. Или начало, продолжение и цель. Ну, это один принцип, да? Ну, здесь Луки 5, 1.11. Или 19, 1, 10. Ну, 19, Луки 19, это Закхеи. И вот здесь такой дом и сердце грешника. Дом, это тема. Первый пункт. До входа Христа, во время входа Христа, после входа Христа. Вот три пункта, значит, и здесь они помогут нам раскрыть вот эту тему сердца грешника, как, что она, в каком оно состоянии. Как это? Еще принцип следующий. Преимущество и ответственность. Значит, делится тема вот на такие части. Преимущество и ответственность. Это пример 1 Иоанна, 3 глава, 1-3. Тема «Дети Божии». Значит, здесь такой первый пункт. Что это значит? Описывается их славное положение и преимущество. Значит, какое преимущество быть детьми Божьими? Что это значит? А второй пункт, что из этого следует? Описывается их великая ответственность, святая обязанность. Тоже, значит, принцип деления проповеди на вот такие части. Преимущество и ответственность. Следующее, это содержание, причина, польза, исполнение. Этот способ употребляется чаще всего при увещаниях, обличениях и так далее. Как? Содержание, причина, польза, исполнение. Ну, содержание, видно, излагается сама истина. А потом причина, почему вот это важно. А потом, как ну, какая будет польза, если вот это наставление, которое содержится в этой истине, мы будем исполнять в жизни нашей. Следующий пункт – это противоположности. Объяснение того и другого, какая разница. Вот тут, например, закон и благодать. В чем они противоположны и в чем состоит первое, состоит второе. Конечно, тут надо практическое значение этого для нас добавить. Грех и спасение. Рабство и свобода, сила греха и сила благодати, тьма и свет. Вот эти, ну, объяснить вот эти противоположности, какое значение имеет для нашей жизни это. Иногда, ну, полезно так строить проповедь, задавать вопросы. Вот, ну, тут советует, ну, разные вопросы, может быть, таким вопросы: кто, что, как, почему, каким образом, где, куда, откуда, зачем, с какой целью, от кого, для кого, ну, тут все вопросы, какие существуют, наверное, здесь перечислены. То есть, вопрос не в том, что все эти вопросы в одной проповеди могут быть, а просто нам самим яснее становится сама тема или текст становится яснее, когда мы вроде бы этому тексту задаем вопросы. И из этого текста тогда мы получаем ответ на эти вопросы, это тоже бывает, ну, полезно. Ну, тут некоторые примеры. Ну, вот эти вот разные стороны. Как разделить основное содержание проповеди на пункты? Могут быть подпункты. Но если подпункты, то они должны вытекать из основного пункта. И их много не должно быть. Это чтобы не загромождать проповедь. Вот и последняя часть проповеди – это заключение. Вот эта часть тоже имеет важное значение. Вообще, иногда возникают вопросы. Вы переживали, братья? Вроде бы основной материал, который хотел сказать, высказал. Но чувствуется, что на этом заканчивать нельзя, надо какой-то конец сделать, но никак не, вроде бы, не получается сейчас, чем же закончить. Просто, ну, есть такой тут совет, что просто закончить проповеди, вот будем строить жизнь свою в соответствии этой великой истине, и все. Это очень слишком обобщенно, слишком... Ну, такой ответ можно тогда каждой проповеди дать ответ, да, заключение такое. Иногда вот сравнивает еще так. Проповедник – это как самолет, никак не может сделать посадку. Пошел на посадку, все ожидают, сейчас будет уже конец рейса, и он снова взмывает в воздух, делает круг, и опять на посадку, опять ожидание не исполняется. Вот это отрицательно воспринимается, братья. Оно начинает раздражать потом. А? Нелетная погода, да. Ну, самолет, если в воздухе, все равно надо ему садиться. А если уж не взлететь не в летную погоду, то... А когда уже летит, посадку надо делать. Поэтому надо заранее, вот разрабатывая тему, надо заранее, чтобы мы уже представляли себе, чем мы хотим закончить. Вообще заключение, оно должно сделать как бы вывод из всей проповеди или обобщить сказанные, коротко обобщить те основные пункты мысли, которые были сказаны, чтобы их глубже запечатлеть. И в заключение бывает, ну, хорошо, когда практическое применение вот этого всего сказанного. Заключение тоже не должно быть длинным. Хорошо, когда те мысли, которые были высказаны в заключении, вот эти пункты повторить, только употребляя другие выражения. Те же самые мысли, но другие выражения, которые, может быть, ну, шире объяснят то, что было сказано. Ну и как мы вначале сам говорили, что в проповеди мы, с одной стороны, ясно и доходчиво открываем истину, заложенную в Слове Божьем. А это одна сторона. Другая сторона, мы убеждаем слушателей, что очень важно вот эту истину применять в жизни. Поэтому, может быть, в заключении вот это тоже хорошо убедить слушателей, что это надо применить в жизни своей, что это важно. Ну, вот такие по отношению к построению проповеди. Может быть, есть какие вопросы? Самовольное? Ну, там это Колоссянам, да, говорится о самовольном смиренномудрии. Ну, мне так представляется это, что это выдуманное самим человеком ограничение в своей жизни, которое Господь не требует. А вот он себе, ну, это может выражаться в разных ну, формах или поведении, ну, например, обвешивает себя гирями, там, как вериги это называли в православии. Он сам себя мучит или истязает сам себя, вот как бы смирение. Это самовольное такое смирение. Оно внешнее может служить для гордости. Или как рассказывали, вот монахи идут на обед, один выбегает вперед, ложится на порог, все через него переступают, и, значит, он, ну, показал смирение, показал себя низким, позволил всем переступать через него. Ну, завтра другой делает, ему же тоже хочется иметь эту славу, что он смиренный. Ну, вот завтра это другой сделает. Оно смирение или не смирение?
Нигде нет священного писания такого повеления. Они вот делают, что не имеют права.
В общем, то, что человек выдумывает, чтобы иметь на самом деле внутреннее смирение, это только Бог может привести человека в такое смирение. А человек все хочет делать сам. Ну и начинает выдумывать, как вот это смирение, оставаясь внутренно своим старым человеком, а внешне он проявляет вот такие явления. Можете... Ага.
У нас был один такой человек,
И мы его крестили, неплохой был юноша, вроде бы был искренний. А потом что-то с ним произошло. Он ушел из церкви, снял одежду приличную, одел такое лохмотье. Вместо сумки он прицепил сюда себе пол мешковины. Стал ходить босиком. Ну вот такое смиренномудрие хотел, да, ну было такое учение толстовцы. А потом стал поститься. Вот помню, на 11-е сутки я к нему пришел, а он уже сидит в шапочке, уже все, уже мерзнет тело, уже не могу. Ну вот так он хотел смиряться. А потом слышу, у себя в шкафу повешался. Вот досмирялся человек. Вот то, что Господь не хочет и не требует, вот привело.
Пожалуйста.
Какие слова нежелательно?
Что?
Какие слова нежелательно?
Какие слова? Угу. Ну, перечислить, чтобы у нас это не получится, а то-то, как бабушка учила внука, а ну повтори, какие слова тебе нельзя на улице говорить, да? Ну, это я, с другой стороны, трудно перечислить. Но вообще вопрос, братья, не праздный. У нас есть слова-паразиты, всем знакомо это, что это значит, да? Ну вот. Или значит. Ну, это не... Тут получается, что само слово, оно не запретное, но когда оно просто как бы для связки слов употребляется, тогда надо избавляться от этого. Оно раздражает. Иногда к проповеднику приходят, вот есть такие примеры, потом говорят, я вот твоей проповеди насчитал, ну, там называют довольно крупную цифру, сколько раз он сказал одно и то же слово. Вот это надо от этого избавляться. Ну, а может быть, тут даже не столько в словах, а что не надо делать в проповеди, что не надо говорить в проповеди. Ну, я так, критика на общем собрании, критика других течений, других вероисповеданий, оно, ну, на членском собрании можно объяснить, вот мормоны так говорят, это ложь, неправильно, не соответствует Слову Божьему, или там субботники. Ну, а в общей проповеди, на общем собрании в проповеди, называть там субботники там, или кто-то делает как, думаю, нельзя, не надо это. Можно, если вот мы, например, здесь примеры, что сначала разрушить, а потом утвердить. Можно, в общем, так сказать, есть такое понятие, например, отношение к субботе, это можно, отношение к субботе такое, но оно не соответствует Новому Завету, в Новом Завете вот так и так и так учит об этом Слово Божие, это можно. А вроде бы разносить субботников, это не надо, или там православных, или истины проповедовать и показать неправильность того или другого понятия, это считается можно. А вот, ну, такое. Но есть некоторые места Библии, которые нежелательно, чтобы, ну, где это касается каких-то извращений половых и так далее. Считается, что, ну, неприятно говорить об этом в проповеди, на общем собрании. Не надо это. Это где-то можно беседу, может быть, проводить на семейном или, или на членском собрании, разъяснять, если понадобится. А на общих собраниях неприлично это. Оно вызывает отрицательные эмоции. Ну, может быть, еще есть, конечно. В целом, братья, очень важно, я так понимаю, вот в любом служении, в любом хождении перед Богом мы обязательно натолкнемся на то, что мы зависимы от Бога. Нам нужно Его водительство. Нам нужно Его водительство. Сам Бог будет вести нас так, чтобы это для нас становилось очевидным. Чтобы мы обнаруживали, чтобы мы приходили к сознанию своей несостоятельности. Я думаю, так можно утверждать, я смею так утверждать, что кто еще серьезно не приходил к убеждению о своей несостоятельности, тот еще глубоко не заходил в духовном состоянии. Обязательно, это неминуемый этап в нашем возрастании духовном, обнаруживать свою несостоятельность. Очень многие мучаются, переживают и не достигают победы именно по этой причине, что не усвоили достаточно, не усвоили, что они сами не могут. Сами не могут. Вот если просто говорить как истину, да, мы научены этому. Я не могу, своими силами нет. Одно дело эту истину усвоить умом своим и согласиться с этим, и проповедовать ее. Это одно дело. А практически на деле вот глубоко убедиться в своей несостоятельности, это другое дело, братья. И вот Бог видит, насколько это у нас оторвано от действительного понимания самого себя, просто наше утверждение, что я несостоятельный, я своими делами не могу. Он видит, насколько это может быть оторвано от действительного внутреннего такого. И он допускает снова и снова нам видеть свою несостоятельность, чтобы глубоко это запечатлить в нашем сердце. И от этого бывает, нет именно такого успеха, нет победы такой. А когда человек это глубоко усвоит и согласится, смотришь, тогда Господь благословляет. Я вот так вот об этом понимаю. Ну, например, если надо показать, как быстро я могу бегать. Я хочу показать, как быстро я бегу. Ну, отмерили мне, скажем, там 5 километров. Я забежал за угол, там друг у меня ждет с мотоциклом, посадил добрую часть, провез меня на мотоцикле, и потом я соскакиваю и к финишу прибегаю. И как, братья, честно, нечестно? Ну, понятно, нечестно. Будет Бог участвовать вот в таком деле? А мы иногда хотим, чтобы показать себя, чтобы Бог нас, ну, образно так сказать, подвез на мотоцикле. А Бог не делает, Он в никаких нечестных таких не участвует. А и вот у нас получается неустойка такая. А как только мы, нам надо туда приехать, и как можно быстрее, но я не могу, кто бы мне помог, и мы искренне ищем помощи, и потом в восторге вот такой, мне надо было срочно туда, я опаздывал на работу, хорошо за углом оказался у меня друг на мотоцикле, и он по доброте своей подвез меня. И как, вот, как хорошо иметь хорошего друга. Справедливо, братья? Справедливо. Вот когда так, тогда правильно. Тогда Бог участвует в этом. Он всегда нам поможет и духовно, и также, я к чему это начал говорить, братья, мы в проповеди нуждаемся в водительстве. И когда Господь нас ведет где-то внутренне, и мы действительно осознаем, что мы нуждаемся в этом, Он где-то внутренне нас будет останавливать. Это тоже ответ на вопрос, что Он будет нам показывать, это не надо этого говорить. А если скажешь, а потом сокрушение будет, зачем я это сказал, мне же Бог побуждал не говорить этого. И это, вот это ценно. Это ценно, когда мы имеем от Господа, вот Он нам открывает, что можно, что нельзя, что хорошо в данном случае будет, что нехорошо. И этого надо искать, братья, этим надо дорожить. Вот это и есть, вы духовные, исправляйте таковых. Вот духовность именно вот в этом, когда Дух Святой может употреблять нас, водить нас,